4. Подвал же, напротив, был вовсе не страшным. Его хорошо освещали яркие люминесцентные лампы. Когда дедушка вышел на пенсию и продал свою сеть обувных магазинов, он устроил в подвале столярную мастерскую, где проводил много времени. Там всегда приятно пахло опилками. В самом дальнем углу, вдали от строгальных, ленточно-пильных и шлифовальных станков, трогать которые строго-настрого запрещалось, Чак нашел большую коробку, набитую старыми дедушкиными книжками о братьях Харди. Истории были хоть и старомодными, но интересными. Однажды Чак сидел в кухне, читал зловещий указатель и ждал, когда бабушка вынет из духовки противень с печеньем. Вдруг она подошла и вырвала книжку у него из рук.
«Ты все-таки достоин лучшего, мальчак. Пора повышать свой читательский уровень. Сиди здесь, никуда не уходи».
«Я только-только дошел до самого интересного», — возмутился Чак.
Бабушка фыркнула, как умеют фыркать только еврейские бобы.
«Ничего интересного здесь быть не может», — сказала она и ушла, забрав книжку.
Взамен она принесла Чаку «Убийство Роджера Экройда».
«Вот тебе стоящий детектив», — сказала она. «По-настоящему интересный. Не тупые истории про каких-то подростков, которые носятся как очумелые. Считай, что это твое приобщение к большой литературе».
Она на секунду задумалась.
«Ну ладно, это, конечно, не Сол Беллоу, но тоже неплохо».
Чак начал читать исключительно для того, чтобы угодить бабушке, но вскоре погряз с головой. За год он прочитал почти 2 дюжины романов Агаты Кристи, из них пару-тройку о мисс Марпл, но Эркюль Пуаро ему нравился больше. Мсье Пуаро с его щегольскими усами и могучим мозгом из маленьких серых клеточек. Однажды во время летних каникул Чак читал «Убийство в Восточном экспрессе», лежа в гамаке на заднем дворе. Его взгляд случайно упал на башенку на крыше дома. «Интересно», — подумал Чак, — «а как мсье Пуаро приступил бы к расследованию этой тайны?» «Ага», — сказал он себе. А потом «вуаля!» Так было даже лучше.
Вот так, ага, французский.
Когда бабушка в следующий раз испекла черничные кексы, Чак спросил, можно ли отнести несколько штук миссис Стэнли.
«Как хорошо ты придумал», — сказала бабушка. «Конечно, можно, но прежде чем переходить через улицу, обязательно убедись, что там нет машин».
Она всегда так говорила, когда он собирался куда-то пойти. И теперь, когда Чак задействовал свои маленькие серые клеточки, он подумал, что, возможно, бабушка напоминает ему об этом не просто так. Возможно, она постоянно держит в голове случай с малышом Джеффри. Бабушка была полноватой и с годами полнела все больше. Но миссис Стэнли была по-настоящему толстой, раза в 2 толще бабушки. Пожилая вдова, она кряхтела при каждом шаге, дышала с присвистом, как проколотая шина, из которой выходит воздух, и вечно ходила в одном и том же розовом шелковом халате. Чака мучило смутное чувство вины, что он заявится к ней с угощением, которое явно не будет способствовать похудению. Но ему надо было добыть информацию. Она поблагодарила его за кексы и спросила. Он был уверен, что так и будет. Не зайдет ли он в гости?
«Я заварю чай».
«Спасибо», — сказал Чак. «Я не пью чай, но с удовольствием выпил бы молока».
Они уселись за стол в маленькой кухне, залитой ярким июньским солнцем. И миссис Стэнли спросила, как дела у Алби и Сары. Чак, памятуя о том, что все, что он скажет за этим столом, станет известно всему кварталу уже сегодня, ответил, что у них все хорошо. Но Пуаро говорил, что для того, чтобы что-нибудь получить, надо что-нибудь дать. И поэтому Чак добавил, что бабушка собирает одежду для лютеранского приюта для бездомных.
«Твоя бабушка — святая женщина», — сказала миссис Стэнли, явно разочарованная столь скудными сведениями. «А как твой дедушка? Как эта бяка у него на спине? Он был у врача?»
«Да», —
сказал Чак и отпил молока.
Ему срезали родинку и отправили ее на анализ. Анализ хороший».
«Слава богу».
«Да», — кивнул Чак.
Кое-что отдав, он теперь ощущал себя вправе кое-что получить.
«Они с бабушкой говорили о каком-то Генри Питерсоне. Я так понял, что он умер».
Внутренне он был готов к неудаче. Может быть, миссис Стэнли никогда даже не слышала о Генри Питерсоне. Но она широко распахнула глаза. Так широко, что Чак даже всерьез испугался, как бы они не вывалились из глазниц. И схватилась за горло, словно подавившись кусочком кекса.
«Ох, это такая печальная история. Такая ужасная история. Он работал бухгалтером в магазине у твоего дедушки. И в других компаниях тоже».
Миссис Стэнли наклонилась вперед. Ворот халата слегка распахнулся, явив взору Чака необъятный бюст. Такой огромный, что он казался галлюцинацией.
«Он покончил с собой», —
прошептала она, по-прежнему держа руку на горле.
«Повесился».
«Его обвинили в растрате?» — спросил Чак.
В детективах Агаты Кристи было много растрат и еще шантажа.
«Что? Господи, конечно, нет!»
Она сжала губы, словно пытаясь сдержать слова, явно не предназначенные для ушей невинного ребенка, сидящего перед ней. Если так, то ее природная склонность разбалтывать все, всем и каждому, возобладала.
«Его жена сбежала с каким-то юнцом. Кажется, даже несовершеннолетним, а ей было уже за 40. Как тебе такой поворот?»
Чак не знал, что ответить. Ему пришло на ум только «Ого!», но и этого оказалось вполне достаточно. Вернувшись домой, он взял с полки блокнот и записал.
«Д. видел призрак мальчика Джеффри незадолго до его гибели. Видел призрак Г. Питерсона за 4-5 лет до его смерти».
Тут Чак помедлил, нервно покусывая кончик ручки. Ему не хотелось записывать следующую мысль, но он был обязан ее записать. Настоящему детективу надо учитывать все улики.
«Сара и хлеб. Он видел в башне призрак бабушки?»
Ответ казался вполне очевидным. Иначе как объяснить фразу деда, что ждать — это хуже всего?
«Теперь мне тоже придется ждать», — подумал Чак. «Ждать и надеяться, что это все полная лажа».